Так, действительно, наш сегодняшний урок является продолжением, по сути, урока предыдущего на прошлой неделе. И на прошлой неделе мы обсуждали вопрос, на чем основывается вера. На чем основывается вера человека? Основывается ли она вообще на чем-то, либо же вера является, как некоторые утверждают, слепой? Мы сказали по мотивам того, что пишет Ильяу Деслер в книге «Мехтав Мильяу», мы сказали, что если знание, то, что называется знанием научным, основано на эмпирических наблюдениях, на практических опытах, проверках, логических обоснованиях, то вера человека основана на его, как Рав Ильяу выражается на иврите, «яшрут алев». «Яшрут алев» мы перевели это как внутреннее чувство правильности. Правильности того или другого суждения. Это может быть даже интуитивное, как мы сейчас вернемся вкратце на предыдущий урок и увидим, это может быть даже интуитивное чувство правильности. Мы привели пример. Пример, простой пример веры – это то, что в данный момент, когда я сижу в четырех стенах помещения, я не могу знать, есть ли за пределами этой квартиры, есть ли еще люди. Но я верю в то, что это так, поскольку это тот вывод, к которому я прихожу, основываясь на своем внутреннем понимании правильности того, как работает мир. До сих пор люди никуда не терялись, и сейчас наверняка этого не случилось. Сам Рав Ильяу Деслер в своей статье приводит, он вообще там говорит о двух основных аспектах веры, еврейской веры, это вера в единого Творца, вера в Ашгаху, в провидение Творца, и вера в то, что наши мудрецы, их учителя и учителя их учителей передавали нам до сих пор истинную традицию, передавали нам действительно то, что было услышано на горе Синай. То есть доверие к мудрецам, вера в Творца и доверие мудрецам. Факт, говорит Рав Ильяу Деслер, факт создания мира мы своими глазами не видим. Мы не ходим по нашим мудрецам и не проверяем их с помощью детектора лжи для того, чтобы понять, действительно они передают нам правильную традицию. Но мы верим в то, что это так, основываясь на своем внутреннем понимании правильности того, как работает мир. Подобно тому, как человек, наблюдая за сложным механизмом часов, не будет утверждать, что эти часы, этот механизм собран случайно, посредством того, что раскидались, упали множество частиц, соединились в такой сложный механизм, также мы не будем утверждать, что такой сложный мир был создан случайно. Что касается веры в мудрецов, основываясь на своем понимании того, что предыдущее поколение всегда стремится передать лучшее следующему поколению, предыдущее поколение всегда будет заботиться о благополучии следующего поколения, Рав Ильяу Деслер таким образом объясняет, что вера в мудрецов, доверие мудрецам основано также на внутреннем понимании правильности. Мы сказали, что данные примеры, они кроме как таковой веры, включают в себя также и некоторые аспекты логики, то есть познание мира, логическое исследование мира и выводы, к которым мы приходим. Но кроме этого, мы сказали, что также вера основывается еще на одном моменте. Мы объяснили, привели Гемару Сота, где мудрецы говорят, что еще до формирования мозга ребенка, зародыша в чреве матери, ребенок «цуфеу мабит мисофа улам ва цуфо». Это объясняет, что ребенок знает сущность всего творения, всего мира. Это знание, которое он получает, которое он имеет не посредством разума, не посредством мозга, он еще тогда не сформирован, а непосредственно своей душой. Также мы знаем, что из Гемары, из высказываний мудрецов, мы знаем, что в чреве матери приходят ангелы, обучают зародыша, обучают плод всей Торы. Это познание тоже происходит непосредственно уже самой душой, не используя разум. Таким образом, мы понимаем, что душа человека также имеет то, что называется знание, также имеет функцию познания, изучения, и, соответственно, этим знанием душа реагирует. И то, что мы называем верой, когда мы верим во что-то, несмотря на то, что мы это не знаем, эмпирически это не можем проверить, это также основывается на внутреннем чувстве, которое возникает, как реакция нашей души, которая да, знает. Прислушиваясь к этой реакции, у нас и возникает то самое чувство веры. Это то, что мы вкратце говорили на прошлом уроке. Кто хочет подробнее об этом послушать, может послушать в записи. Через это мы пришли к следующему выводу. Мы пришли к тому, что, по сути, вера в единого Творца – это нечто само собой разумеющееся и, в принципе, то, к чему должен обязательно прийти и способен обязательно прийти любой человек. Это то заявление, которое мы сделали на прошлом уроке, процитировав Рава Деслера. Рамбам говорит такую фразу. Человек, который созерцает его создание, создание Творца, сразу же мияд, буквально перевод, буквально цитата, мияд, человек сразу же пробуждается, в человеке сразу пробуждается трепет перед Творцом и любовь к Нему. Малейшее наблюдение, малейшее созерцание нашего мира, это может быть посредством изучения какой-то науки, которая описывает наш мир. Это может быть посредством наблюдения за человечеством, за человечеством сегодня, изучением истории, наблюдением за природой. Созерцание его создания, говорит Рамбам, мияд сразу же пробуждает в человеке трепет перед его величием и любовь к нему, любовь к Творцу. Настолько это очевидная, естественная реакция поверить единого Творца и в его провидение, что, говорит Рамбам, это происходит, реакция происходит сразу же. Достаточно просто понаблюдать за миром и за происходящим в этом мире. Также мы знаем, опять-таки основываясь на законах, что известное понятие тинокшанишба. Известное понятие тинокшанишба – плененный младенец. Еврей, который вырос среди народов мира, у него не было возможности даже узнать про Тору, изучить Тору, у него не было возможности понять, что он еврей, и это его к чему-то обязывает. Тинокшанишба. Такой человек по законам Торы, с него не будет спроса за несоблюдение законов Торы еврейской традиции. Но спроса быть не может, потому что он просто не знал, у него возможности узнать не было. И, соответственно, спроса, все, что касается законов, еврейских законов, Тариаг Митцвот, 613 заповедей, с него спроса быть не может. Но с него... По еврейской традиции, да, будет спрос за несоблюдение семи заповедей Бней Ноах. За это, которое включается также и веру в единого Бога, не убей, не укради, не прелюбодействуй, все эти законы равные для всего мира, не только еврейский закон, равные для всего мира законы Бней Ноах, да, на него распространяются. С него, да, будет спрос за несоблюдение этих законов. Представьте, что, о чем здесь говорится. Здесь говорится о том, что даже неодетый абориген из племени папуасов, который не умеет ни читать, ни писать, который голый пляшет вокруг костра, даже с него будет спрос, почему он не верил в единого Творца, почему он, если он поклонялся идолам, почему он поклоняется идолам. Деревенский житель Сибири, где кроме бутылки, топора, сарая, гаража ничего не знает, даже с такого человека будет спрос за несоблюдение семи заповедей Бней Ноах. Эти законы мы должны понимать, что Всевышний в своем милосердии, он, если можно так выразиться, он не ищет возможности наказать человека, он не ищет возможности придраться к человеку за какую-то, за какую-то оплошность, за какое-то несоблюдение. Всевышний в своем милосердии способен, Всевышний в своем милосердии выбирает ждать даже 10 поколений, даже 20 поколений страшнейшего нарушения его воли ради того, чтобы дать человечеству возможность исправить свои грехи, исправить свои деяния, вернуться на правильные, угодные Господу пути. И тем не менее, Всевышний, учитывая это его милосердие, да, будет спрашивать с того самого жителя какой-нибудь сибирской деревни за то, что он не соблюдал законы, связанные с прелюбодеянием, законы с воровством, то, что он не верил в единого Творца, африканского жителя, с него будет этот спрос. И это не будет противоречием его милосердию. Почему? Потому что вера в единого Творца, она действительно очевидна. Это факт, это вывод абсолютно обязательный у любого здравомыслящего, психически здорового человека прийти к вере в единого Творца. Таким образом, мы на прошлом уроке и подошли к вопросу, откуда тогда в нашем мире есть люди неверующие. Есть то, что называется атеисты. Люди, которые отвергают вообще тот факт, что существует некая высшая сила. Люди, которые, может быть, верят, что была какая-то высшая сила, которая создала этот мир, но эта высшая сила не контролирует этот мир. И т.д. и т.п. Если это настолько очевидно, откуда в нашем мире есть такие люди? Больше того, сегодня как бы это... насколько я понимаю, насколько я знаю, это может быть даже главенствующая какая-то идея, вот это атеизма. Сегодня люди предпочитают научное доказательство, научное знание любой какой-либо другой вере. И наш главный вопрос – это как это возможно? Больше того, сегодня я хочу обострить этот вопрос и задать его с еще одной интересной стороны. Мы говорим здесь в этом вопросе, мы говорим о атеистах, о тех, кто отвергают веру идейно, отвергают веру в единого Творца. Но дело в том, что тот же самый вопрос можно задать и по отношению к нам, к людям, то, что называется религиозным. То есть людям, которые идейно, да, придерживаются идеи того, что есть единый Бог, и Он создал этот мир, и он продолжает этот мир контролировать, вера в Ашгаху, идейно все это принимается. Но дело в том, что и у такого человека тоже может быть проблема с неверием. Он тоже может оказаться человеком неверующим. Дальше по ходу урока мы увидим, что даже великий пророк из тех самых первых поколений, которые очень-очень даже хорошо осознавали единство Творца и Волошкаху, даже такой человек может в итоге оказаться неверующим на уровне апикороса, на уровне человека, отвергающего полностью веру в единого Творца. С Божьей помощью мы это увидим. Почему это вообще возможно? Дело в том, что интересно, что я видел... Вижу много даже религиозных людей, которые не осознают того факта, который сейчас озвучу. Дело в том, что по еврейской традиции вера – это не что-то однажды приобретенное и провожающее нас на протяжении всей жизни. Вера в еврействе – это не членский клуб в какой-то местный спортивный клуб, членский билет в спортивный клуб, который единожды приобретается и потом используется постоянно. В нашей традиции, по тому, чему учит наш мусар, вера, в отличие, например, от знания Аллахи, знания какого-то закона, ну и вообще любого, в принципе, знания, сейчас мы говорим в контексте религии, веры в Тору, в отличие от знания Аллахи, которое при условии грамотного, досконального изучения, любой человек, который сталкивался с этим, он знает, что если он хорошо выучил какой-то закон, он точно знает все подоплеки, все причины, следствия, у него это хорошо осело в его интеллекте, в его понимании, мы знаем, что такое знание можно вполне себе поместить в такой шкафчик ячейки памяти, и вполне можно на следующий день открыть этот шкафчик, и это знание, это лоха будет находиться там в том же состоянии, в котором я вчера ее изучил. И через год, и через два, и через 20, и 50 лет это не изменится. Это знание, оно останется там в этой ячейке памяти. Ну, может быть, какие-то детали, какие-то нюансы могут быть забыты, но это легко можно подучить, так сказать, вспомнить. Что касается веры, если сегодня мы поработаем, мы произведем какую-то духовную работу, которая приведет к нас в состояние веры. Сейчас мы увидим, что вера – это именно состояние, это уровень. Если мы сегодня поработаем над этим, поработаем так, как дальше по уроку я раскрою тему, как это вообще делается, как над этим работает. Сегодня человек поработал над вопросом веры, он, то, что называется, укрепился в вере, он вошел в состояние веры. Если он сегодня выводы, который он сделал на вот этом состоянии веры, если он сегодня их поместит в какую-то ячейку памяти, вот этот вот шкафчик, наподобие того, как мы прячем в чертогах нашей памяти знания, то уже буквально на следующий день, если он откроет этот шкафчик, эту ячейку, он там найдет уже буквально на следующий день. Это буквально так. Уже на следующий день он откроет это, он там в лучшем случае увидит какой-то, у нас это называется вишистское слово «word». «Word» — это такой, как «двар Тора», но на уровне «двар Тора», которым люди обычно делятся друг с другом в очереди за молоком в магазине. Ну так, чтобы беседу поддержать. Это в лучшем случае. В худшем случае там будет какой-то очень пустой, неубедительный лозунг или вообще пустота. Или вообще человек даже не вспомнит, что там что-то было. В любом случае, там не будет того, что называется вера. Там не будет того, что способно человека поднять и повести его, сделать какое-то действие, которое в его жизни будет определяться как ниссайон, как испытание. Это не то, что можно будет использовать в момент испытания. В лучшем случае будет какой-то лозунг, который вчера я чувствовал, понимал, сегодня уже нет. Вера в еврейской традиции – это состояние динамичное, которое зависит от множества факторов и условий. От множества факторов и условий, несоблюдение которых приводит к притуплению этой самой веры. Или к полной его потере, как мы дальше увидим, приводя примеры даже у величайших пророков, это то, что может случиться. Это еще один момент, который мы должны знать, отвечая на наш вопрос, откуда берутся неверующие люди, откуда у нас, у религиозных людей, идейно принимающих веру в единого Творца, откуда у нас могут быть состояние неверия, почему мы можем дойти вообще до состояния даже апикойроса, не дай Бог. Отвечая на главный вопрос, мы ответим еще и на это, мы поймем, почему это вообще может происходить. Кроме этого, я хотел бы, пришла мне такая мысль в голову, я хотел бы использовать момент, возможность поднять еще одну тему. Она может показаться вообще не связанной с нашей темой, но я убежден, что это хороший шанс, хороший момент эту тему поднять, поскольку природа проблематики и способ решения, борьбы с этим, способ работы над собой для того, чтобы эту проблему исправить, в обоих темах они идентичны. И тема это, как ни странно, вопрос Шломбайта, мира в доме, любви между мужем и женой. Это то, на чем основывается еврейский дом. Любовь и правильно, богоугодная взаимосвязь между мужем и женой. Почему эти темы параллельны, почему это очень удобный момент использовать, для того, чтобы мы его использовали и поговорили на эту тему? Дело в том, что любовь между мужчиной и женщиной, любовь между мужем и женой, это на самом деле вещи такие же, само собой разумеющиеся. Это вещь сама по себе такая же естественная, как и вера в Творца. Как и вера в Творца. Не зря, это еще раз подтверждает такую интересную связь, не зря царь Соломон, описывая отношения между Всевышним и еврейским народом, царь Соломон выбирает в качестве аллегории именно отношения между мужем и женой. Видим, что действительно связь прослеживается. Почему эта любовь, это само собой разумеющаяся и естественно напрашивающаяся вещь, то, что должно быть естественным образом происходить между мужем и женой, можно очень легко объяснить. Поделюсь с вами наблюдениями, которые ситуация позволила мне сделать. Простые наблюдения, но они лишний раз показывают, насколько это естественный момент. Последние несколько недель мы переезжаем с квартиры, в которой мы прожили около 5 лет, с района, в котором мы прожили около 5 лет. Я наблюдаю такой интересный момент. С точки зрения эмоций, эмоционально для нас этот переезд оказался довольно-таки сложным. То есть оставить тот самый район, оставить те самые 4 стены, в которых мы жили, для нас оказался действительно очень эмоционально болезненный момент. Это было довольно-таки интересно наблюдать. Как всего лишь 4 стены, всего лишь шлагблоки, всего лишь железобетон. Но я увидел, что насколько человек привязывается эмоционально даже к месту, даже к 4 стенам, учитывая, что в этих 4 стенах происходит что-то, связанное с тем фактом, что они есть, происходит что-то в жизни человека, происходят приятные, счастливые моменты, происходят непростые моменты, рождаются дети. То есть жизнь протекает в этих 4 стенах, и уже сам этот факт, он приводит к эмоциональной связи, эмоциональной связи с этими 4 стенами. Также переезд, он, как всегда, конечно же, связан с потерей имущества. Вещи ломаются, вещи разбиваются, вещи теряются. Это тоже что-то, что напомнило мне вот этот момент. Были потеряны, разбиты, сломаны вещи, которым действительно есть какая-то эмоциональная, с ними есть эмоциональная связь. Это вызывает боль. А это всего лишь какие-то вещи, вещички, штучки, 4 стены. Что тогда в таком случае говорить о отношениях между людьми? Даже каких-то незначительных отношений. Мы видели, по-моему, на 3-м уроке мы обсуждали вопрос, связанный с законами шохад, взятка. Законы взятки, мудрецы говорят, что запрещено принимать даже мизерное количество денег, мизерную сумму в качестве взятки. Судья не может принять никакого абсолютно удовольствия денежного, даже в самой мизерной сумме от подсудимого, потому что это уже вызывает к нему некий уровень любви, привязанности, и, соответственно, судья уже не может судить этого подсудимого, от которого он получил какое-то удовольствие, он уже не может его судить адекватно. Даже какая-то маленькая связь. Мы видим в Торе, когда Яаков и Рахель и Леа убегали из дома Лавана, когда Лаван их настиг, то одна из претензий, которую он высказал Яакову, это «почему ты украл мое сердце?» «Почему ты украл мое сердце?» Отношения Яакова и Лавана в его доме, они, мягко говоря, были напряженными. Это не была дружба. Это не была какая-то взаимная помощь, товарищеские или какие-то даже компаньонские отношения. Это был большой ниссайон, большое испытание для Якова. И Лаван тоже никакой любви к Якову вину не испытывал. Но, тем не менее, сам тот факт, что они находились вместе, они проживали вместе какие-то события, привело к тому, что с точки зрения Лавана вот это расставание без собственно говоря, расставание, это побег Якова и его дочерей из его дома, это расценивается как Яков украл его сердце, Яков украл частичку него, частичку Лавана. То есть настолько вот эта взаимосвязь между людьми, больше того, взаимосвязь между человеком и вещью, от которой он получает удовольствие, настолько естественно, что это вызывает, это порождает связь, порождает эмоциональную связь, порождает подобие любви, на каком-то уровне любовь. Это настолько естественная вещь, что это само собой разумеющееся то, что это возникает. А уж тем более, кальвахомер бен бношель, кальвахомер между мужем и женой, которые живут вместе, которые между ними даже не связь, они являются одним целым. Они живут вместе, и кроме какой-то зависимости друг от друга в материальных вопросах, в житейских, в бытовых вопросах, кроме этого, хотя и этого бы уже, в принципе, должно было быть, чтобы в любой семье царила любовь и привязанность. В принципе, этого уже должно было бы хватать. Но кроме этой бытовой связи на бытовом фоне, в еврейской семье взаимосвязь между мужем и женой – это полная духовная зависимость. Все духовное будущее, улам аба и улам азе, духовное развитие в еврейской семье зависит друг от друга. Вплоть до того, что мужчина без жены, Зоар называет его палга гуф, он даже не человек, он получеловек. Мудрецы говорят, что у мужчины без жены, и некоторые комментаторы говорят, что не имеется в виду незамужний, не женатый мужчина, имеется в виду мужчина, у которого нет в доме любви, у которого нету, фигурально выражаясь, у него нету жены, у него нету связи, такого рода связи, которая требует от нас Тора, отношению к связи между мужем и женой, этого у него нет. Так мудрецы говорят, что у этого человека нет Торы, у этого человека нет радости, у этого человека нет брахи, у этого человека нет комфорта и безопасности. Настолько это взаимосвязь, настолько то, что жена дарит мужу, это настолько великая, важная, существенная вещь, что это совершенно естественно, что у мужа по отношению к жене должна возникать любовь. С женской стороны мудрецы говорят, что женщина со всеми своими талантами, со всеми своими умениями, возможностями, все, что из себя представляет женщина, принимает смысл только в тот момент, когда она становится женой. Женщина может быть очень богата способностями, талантами, внутренним миром. Все это принимает смысл только тогда, когда она является женой. Причем не просто выходит замуж, а выходя замуж, становится женой, любимой и любящей женой. Совершенно очевидно, что в такой взаимосвязи обязательно должна быть любовь. Вот, это тема, которую я хотел также параллельно поднять, потому что, как я уже сказал, работа над собой в обоих случаях, в обоих вопросах, она, как мы увидим, с Божьей помощью, ну, второй вопрос, если позволит время, работа над собой, она идентична. Теперь, далее, кто-то на прошлом уроке задавал вопрос, как, по моему мнению, сегодняшние атеисты, по крайней мере, те, с которыми мне довелось общаться, как сегодняшние атеисты объясняют свой атеизм, свое неверие в Бога. Ответов на этот вопрос может быть несколько. Есть разные атеисты, разные теории, разные подходы, разные, точнее выразиться, разные объяснения. Подходы, скорее всего, они практически всех одинаковые. Почему? То есть факт, почему человек является атеистом. Но объяснения каждый дает свои. Но, наверное, самое такое модное сегодня объяснение, которым пользуется большинство людей, это то, что вера, она как бы, она, это что-то, что невозможно доказать, это невозможно потрогать, мол, пока сам не увижу, не поверю. Ну, обычная как бы такая шаблонное объяснение, шаблонная реакция. Во-первых, уже как бы до того, как мы начнем обсуждать обещанное мной, уже просто сразу видно, что такое объяснение, такое обоснование своего атеизма, это не выдерживает критику, даже просто изучая историю, изучая происходящее в мире, и сейчас тоже. Хочу просто сразу отрезать этот момент, чтобы приступить к тому объяснению, которое дает нам по поводу этого вопроса Равеля Одесса. Просто приведя пример как бы последних актуальных событий, которые происходят в мире, как, например, то, что человечество пережило вот в последний, так сказать, период, эпоху, история с эпидемией короны. Тот, кто наблюдал, действительно наблюдал, анализировал то, что происходит, мог наблюдать следующее явление, очень странное явление. Мир, причем ну, практически ну, большая половина, я не знаю, там в процентах, но процентов, наверное, 90, так навскидку, весь мир сходу поверил во все то, что говорится о короне. Обратите внимание, я сейчас не даю оценку самой болезни и тому, что говорят врачи и т.д. и т.п. Я просто обращаю ваше внимание на реакцию мира на происходящее. Я не обсуждаю сейчас вопрос короны и вакцинации, а именно реакцию мира. Но мы действительно наблюдаем, что мир воспринял все, абсолютно все, включая даже те моменты, связанные с этой пандемией, те меры, которые навязывали нам различные структуры, государственные, там, системы здравоохранения в разных своих формах и видах. Люди воспринимали все настолько дисциплинированно, настолько последовательно и настолько скрупулезно все это соблюдали. Для меня это был очень такой интересный момент, ведь меры, которые навязывались, и какие-то факты, которые навязывались, и люди их принимали, это меры, которые связаны с очень серьезным дискомфортом в жизни человека. Это ходить в этой маске постоянно, социальная изоляция, и т.д., и т.п. Это очень сложные моменты для... Очень сложные для соблюдения моменты. А учитывая тот факт, что многое было... высосано из пальца, многое было нелогично. И это я говорю, опять-таки, основываясь на общепринятых авторитетах, о врачах, которые критиковали многие моменты и объясняли, почему это нелогично. Но в любом случае, в итоге, как ни крути, но было очень-очень-очень много непонятных моментов, очень много нелогичных моментов, которые как минимум, даже после того, что мировые авторитеты, в том числе и религиозные авторитеты, Лявдиль, да, дали указания это все принимать, и да, это все подтверждали, но даже при этом это как минимум должно было бы у человека вызвать какой-то вопрос, какой-то дискомфорт, желание разобраться, спросить, а почему, а как, а вакцинация, ведь она экспериментальная. Вопросы должны были задаваться. При том, что да, мы принимаем мнение авторитетов и так далее, но вопрос должен стоять. Но в огромном проценте, насколько я, по крайней мере, наблюдал, в слишком большом проценте человечества вопрос вообще не ставил. Люди принимали все за чистую монету, все исполняли, даже то, что связано с очень серьезным дискомфортом. На мой взгляд, это доказательство того, одно из примеров доказательств, можно привести еще из актуальных событий сегодня, то, что происходит на Украине. Насколько я слышал, 85% россиян, может, больше, ну, по слухам знаю, точно не знаю, какой-то огромный процент россиян верят в то, что вот этот геноцид украинского народа страшный, который происходит, это то, что называется денацификация и т.д. и т.п. То есть мы видим, что огромное количество людей, вот тот огромный процент, который с такой же верой будет твердить в то, что он не верит, потому что все необоснованно, все невозможно проверить, все невозможно доказать, то же самое население, тот же самый процент, при этом показывает, что он, да, способен верить в вещи, которые как минимум слабо обоснованы, максимум вообще является бредом и чистым враньем. Это как бы ответ на тот вопрос, хочу это сказать. Человечество не раз показывало за всю историю, что оно показывало не раз на протяжении истории, что оно способно верить в такие вещи. И это как бы доказывает то, что все эти утверждения насчет того, что я человек рациональный и иду только за рациональным, это не выдерживает критику. Хорошо. Что тогда действительно на самом деле является тем самым фактором, той самой причиной, по которой человек либо верит, либо не верит? Что является причиной апикоросита, то есть состояния, идеи, которую может иметь человек, который говорит, что Бога нет, то есть неверие в Творца? Что это такое? Что это на самом деле за такой факт? Рав Деслер в книге «Мифтав Милияу» в разделе, который говорит о «Эмуна и Битехон», подраздел «Меолам лоя апикороса мити», «Никогда не было настоящего апикороса», объясняет следующую вещь. Адесли говорит, что истинной причиной неверия является медот, качество человека, точнее, качество души человека. Есть определенные моменты качества человека, то, что мудрецы называют медот, или деот на языке Рамбама. Это моменты, которые отличают человека от животного. Это то, что называется медот, качество души, именно души человека. То, чем мы отличаемся от животных. К примеру, такие качества, как скупость и расточительство. На самом деле, не очень правильный перевод. Это то, что приводит Рамбам, Валахот Деот, как пример, и переводится это обычно как скупость и расточительство. На самом деле, правильно сказать, правильно определить эти качества следующим образом. Это стремление накапливать ресурсы и стремление ресурсы, которые человек имеет, сохранение накапленных ресурсов. И также у человека есть такое качество души, стремление ресурсами пользоваться. То есть расточительство здесь как бы такое не совсем правильное слово. Желание пользоваться ресурсами. Или такие качества, которые приводит Рамбам, как пример, трусость или смелость. Точнее, чувство и потребность сохранения, убережения себя от каких-то опасностей и умение преодолеть какой-то страх для достижения какой-то цели. Любовь и ненависть это, и тому подобное. То есть это качество души человека. Обратите внимание, у животных тоже есть что-то подобное. Мы можем видеть животных, которые накапливают какие-то ресурсы, животные, которые тоже проявляют какое-то негативное отношение к тому или другому виду между собой. Но все это отличается от человека. У человека это совершенно по-другому. У человека действительно душевные качества, в то время как у животного, хотя это может быть похоже, там, инстинкт самосохранения, у животного он может быть схож с потребностью человека охранять себя, сохранять свою безопасность. Это может быть схоже, но у человека это именно душевное качество его души. У животного это инстинкт, это качество его биологического механизма, это биологическая потребность. У человека это же исходит действительно из души, это качество души. То есть желание человеком накапливать какие-то ресурсы – это именно душевная потребность. У животного это потребность биологическая. У человека это тоже может быть связано с биологической жизнью, но исходит это именно из того, что человек отличает от животного, то есть человеческой душой. Говорит Рав Деслер, что это говорит и Рамбам. Рамбам говорит, что от умения человеком использовать, включать или отдаляться от тех или иных качеств, а также умение использовать эти качества в определенной мере, это является показателем духовного уровня человека. Человек, говорит Рамбам, который использует каждую меду, каждую ДУ, каждое вот это вот самое качество души в разумной мере, Рамбам говорит, посередине, имеется в виду, не совсем середина, имеется в виду разумная мера. То есть мера, которой человек приходит посредством разумного анализа и вывода, как нужно использовать это самое качество. Так вот, от этого зависит уровень, духовный уровень человека. Человек, говорит Рамбам, который использует свои качества, включает свои качества или отдаляется от других качеств таким образом, что он идет по вот этой самой разумной середине, как выражает сам учитель, он называется хахам, он является человеком мудрым, а, соответственно, близким к Кодеш Боруху. Рамбам выражается там, это человек, который идет по путям Творца. Теперь, когда Рав Эльяу Деслер поясняет этот момент и объясняет связь между вот этими самыми качествами человека и вопросом веры, Рав Эльяу Деслер объясняет следующий момент. Чтобы это понять, мы сегодня используем два примера. Один пример из Торы, который приводит сам Рав Эльяу Деслер. И один пример давайте мы с вами приведем более жизненный, более житейский, пример надуманный, который нам более понятен, более ясен. Представим себе некого дельца, бизнесмена, который в ходе переговоров с другим дельцом закрывает сделку, но при этом закрывает сделку, которая выгодна одной стороне больше, чем другой. То есть перевес в этой сделке идет в его сторону. Ну, другими словами, обсчитал он своего товарища, и товарищ этого не заметил. Сделка уже закрыта, все пожали руки, все улыбаются, все довольны, но на самом деле товарищ его просто позевал, и его обсчитали. Но никаких претензий он при этом не выявляет. В такой ситуации у этого первого дельца, который, в принципе, обсчитал своего товарища, он находится в следующей ситуации. У него перед ним есть сугубо внутренняя борьба, между чем и чем я сейчас поясню. Внутренняя борьба. Закон его никак не покарает, потому что претензий со стороны оппонента нету. Отношения с людьми у него не испортятся, потому что никто факта жульничества не заметил. То есть никаких внешних опасностей нету. Но при этом есть внутренний конфликт. Внутренний конфликт какого рода? Внутренний конфликт между качеством, человеческим качеством души, накапливать имущество, обогащаться, накапливать ресурсы. Это базисное качество человека. И с другой стороны, это конфликтует в данном случае с чем-то весьма непонятным. Весьма непонятным, о чем мы, в принципе, до сих пор и говорили. Оно конфликтует с внутренним чувством, с интуитивным чувством того, что этого делать нельзя, это неправильно. Брать чужое нельзя. Эти деньги, которые не принадлежат тебе по праву. Это деньги, которые ты забрал посредством жульничества, ненамеренного, но человек ошибся, и только из-за его ошибки ты приобретаешь это имущество. Это неправильно, ты берешь чужое. Это чисто интуитивное какое-то внутреннее ощущение. Логика. По законам джунглей у животного здесь ничего не возникнет. По законам джунглей нет понятия свое, чужое, можно, нельзя. По законам джунглей есть только острота клыков, длина когтей, проворность, хитрость и реакция. И чисто сугубо человеческое вот это внутреннее ощущение, интуитивное ощущение, что этого делать нельзя. Нельзя этого делать. Это мое, это чужое. Чужое брать нельзя. На чем оно основано, в принципе, непонятно. Но мы на основе предыдущего, сказанного в предыдущих уроках, в предыдущем уроке и сегодня, мы знаем, что это самое интуитивное чувство, оно основано на знании нашей души. Это может быть также основано на более грубых поверхностных вещах, как привычка, воспитание, с детства привитая такая истина «не бери чужого, чтобы твоего не забрали». Но об этом есть очень интересная статья у Раша Риша. Он объясняет, что это ничего, никакой связи с духовностью и с верой не имеет. Это просто желание жить в законопослушном обществе ради того, чтобы не забрали моего. Но истинная вера, истинное вот, человеческое проявление человеческой души, веры, это интуитивное ощущение того, что чужое брать нельзя, и основано оно на том, что душа наша знает, что есть единый Творец, он контролирует этот мир, он справедлив, и он, и только он вправе решать, кому что принадлежит, кому что не принадлежит, кому что положено, кому что не положено. Это знание нашей души, которое на интуитивном уровне дает нам вот это ощущение, что этого делать нельзя. И это самое интуитивное чувство, оно в данном случае, оно конфликтует с этим качеством, которым в данном случае пытается выражаться негативно, неправильно, в неправильных пропорциях. И вот в момент этого конфликта у человека есть два варианта. Либо пойти по зову своей так называемой совести, либо поддаться вот этому импульсу и забрать чужое. В тот момент, когда человек выбирает забрать чужое, он закрывает перед собой возможность веры в единого Творца, который контролирует этот мир, божественное провидение и все, что с этим связано. Он закрывает свое сердце перед вот этой самой возможностью веры. Невозможно верить сердцем в единого Творца в тот же самый момент, когда мы сомневаемся в его справедливости, и показываем это на деле, забирая чужое, не понимая, что то, что принадлежит мне, принадлежит мне, то, что принадлежит другому, принадлежит другому. Делая это действие, идя по этому пути, мы закрываем свое сердце перед возможностью верить в Творца. Эти два момента, они вместе не уживаются, они не могут находиться в одном сердце. Не может в одном сердце находиться, с одной стороны, полная уверенность в том, что по справедливости, по праву, по выбору Творца это имущество принадлежит ближнему, и желание забрать любой ценой это самое имущество. Выбирая, вот делая этот неправильный выбор, человек закрывает перед собой это самое состояние, духовное состояние, духовный уровень веры в единого Творца. Еще пример, который приводит Рав Элияу Деслер, это пример из Торы. Здесь сделаю маленькое отступление, это важное предисловие для того, чтобы этот пример понять. Мы должны понимать, это не всегда очевидно, что маленькое руководство по изучению Хумаша. Изучая Хумаш, изучая жизнь предыдущих поколений, поступки предыдущих поколений, великих людей, мы должны знать такую вещь. Когда Тора описывает нам грех или достижение какое-то великого человека, наших праотцов или представителя тех поколений, все то, что описывается в Торе, когда мы изучаем их деяния, их истории, мы должны понимать, что Тора описывает те события, те действия с точки зрения небес. С точки зрения небес, с точки зрения того, как Всевышний судит и определяет действия тех поколений. Пример тому – это то, что мы обсуждали на третьем же уроке по поводу греха Золотого Тельца. Мы видим, что Тора описывает тот грех, то действие, как идолопоклонничество. Но с помощью комментария Рамбана, который мы тогда досконально изучили, мы видим, что это не было идолопоклонничеством в нашем понимании. В нашем понимании то, что происходило там, вокруг этого золотого тельца, это был величайший уровень службы Кодеш Боруху. Это был величайший уровень любви еврейского народа по отношению к Кодеш Боруху и его Торе. Это то, что там происходило, если бы мы это наблюдали, для нас это был бы величайший урок мусара. На самом деле, если бы мы это наблюдали, мы даже не поняли бы, что там происходит, настолько великое это было событие. Но с точки зрения Тора, с точки зрения небес, из-за тончайшего тонкого дак-шебедак, как говорится, есть такое выражение, дак-шебедак от шелони в дак, настолько тонкого, что мы бы это даже не распознали бы, ту ошибку. Мы бы на нашем уровне, даже не, и предыдущие поколения не распознали даже тот вот намек на идолопоклонничество, которое там был. Но с точки зрения небес это идолопоклонничество. Мы же наблюдали бы там великих людей. Для... Можно привести такой пример, тоже сейчас приходит мне на память. Слышал я от одного ученика Рава Ицхака Зильбера, Заталь, сразу заранее попрошу прощения учеников Рава Зильбера, если я где-то что-то говорю неправильно и путаю, я это знаю только со слов человека, который действительно был близок к нему. В любом случае, я слышал от этого человека, что сам Рав Зильбер, Рав Ицхак Зильбер, Заталь, сказал ему, тому, от кого я это слышал, что он, Рав Ицхак Зильбер, очень гневлив. Каасан. Рав Ицхак Зильбер сказал про себя, опять-таки веря этому человеку, я ему в принципе верю, что Рав Зильбер сказал, что у него есть огромный ниссайон, огромное испытание с качеством кааса, гнева. Если Рав Зильбер такое сказал, то это действительно так. Такого уровня человеку не свойственно кокетство, это уж точно. И когда речь идет о таких страшных вещах, то наговаривать на себя просто так, и зря, это тоже запрещено, это тоже неприемлемо. Поэтому, если верить, что Рав Зильбер действительно такое сказал, то было действительно так. Но тем временем я сомневаюсь, я на 100% уверен, что ни один из людей, который хоть раз встречался с Рав Зильбером, или был к нему близок, никто из этих людей, ну, по крайней мере, из тех людей, которые не на его уровне, уровне ниже, чем он, его ученики, ни один из людей никогда его не видел, ведя себя таким образом, что мы бы назвали это «О, он гневался». Я уверен, что нет свидетелей того, что Рав Зильбер Зацаль делал что-то, что нами бы классифицировалось как гнев, как каас. Я практически уверен, что этого не было и нет такого свидетеля. Но, тем не менее, Рав Ицхак Зильбер Зацаль, он, да, такое сказал. Если он такое сказал, то это, да, действительно правильно. Я уверен в этом, потому что любой мудрец, любой еврей бы так себя повел. Я уверен, что Рав Зильбер молился об этом Творцу, и Рав Зильбер, может быть, даже общался об этом вопросе и просил, может быть, советов или обсуждал с людьми его уровня, людьми более высокого уровня. Он работал над этим. Для него это был действительно несайон, и это было. Мы бы этого не заметили. Но на его уровне где-то тончайшее, где-то в глубине сердца, в глубине души какое-то проявление кааса, на его уровне это называлось «я каасан». Это такой пример, чтобы понять, как мы должны относиться к историям о тех поколениях, описаниях их ошибок. И мы должны понимать, что уровень тех людей – это был колоссальный уровень. Это были люди очень близкие к Творцу. И, соответственно, грехи их ошибки были на тончайшем уровне. Мы бы этого даже не поняли бы и не заметили. Вот. После этого предисловия давайте тогда обратимся к тому примеру, который приводит Рав Элиэл Десслер для того, чтобы, в общем-то, и объяснить вот это явление, откуда есть неверующий человек, откуда есть апикойрус. Для этого Рав Элиэл Десслер приводит пример, изучает историю убийства Каином Эвелем. Рав Элиэл Десслер использует здесь мидраши, то, как он понимал, изучал эту историю, и говорит следующее Рав Десслер. Каин, который был величайший человек, это был сын первого человека Адама и Хавы, это был великий пророк, который уж точно на высочайшем уровне воспринимал Творца, верил в его единство, понимал его провидение. Больше того, Каин был человек, который, это для меня, кстати, был хидуш, я не знаю, на чем основывается здесь Рав Деслер, я учил не так, у меня другие сведения по этому поводу. Рав Деслер здесь говорит такую интересную вещь, он говорит, что Каин, в принципе, был человеком, который и придумал, понял, что он был пророком, это был пророк, который придумал, он основатель жертвоприношения. Вот это вот способа приблизиться к Кодеш Боруху посредством жертвоприношения. Это был величайший человек. И этот величайший человек, величайший пророк, в своей дискуссии с Эвелем перед непосредственным убийством говорит следующую фразу. Это нам раскрывает Таргум Ярушальми в комментарии на эту главу. Каин говорит следующую вещь. Амар говорит, сказал, говорит Таргум Ярушальми, «Лид дин влид даян влид аламах ухран». Нету судьи, и нету суда, и нету будущего мира. Страшные вещи. Это вещи, которые подобают какому-то атеисту, может быть, грубому в наше поколение, но мы должны понимать, что здесь эти слова, нету судьи, то есть нету Бога, который контролирует Машгиах, контролирует и судит свои создания, нету суда, нету будущего мира, нету будущего духовного мира. Человек, который отвергает базисные фундаментальное понятие веры единого Бога. Апикорос. Атеист. И это говорит человек, находящийся до сих пор на таком величайшем уровне. Это человек, это пророк. Пророк, который основал жертвоприношение. Жертвоприношение – это величайшая из служб, которой с Божьей помощью мы при восстановлении храма продолжим пользоваться для того, чтобы очищать себя от грехов, для того, чтобы приближаться к Творцу и т.д. Это величайший человек, который в какой-то момент становится не больше, не меньше апикорсом. И этот момент, вот эта история, она сейчас нам поможет понять тот фактор, с которого мы начали, что и глубоко верующий человек, и религиозный человек, это идейно, он верит в Творца. А кто может больше соответствовать этому статусу, как человек, представитель того поколения. Даже такой человек может иметь проблемы с верой, может в этом состоянии, динамичном состоянии веры упасть, потерять ее, и вплоть до того, что он становится апикуросом. Объясняет Рав Деслер, основываясь на Мидрашим, что то, что повлияло на Каина дойти до такого состояния, было следующее. Спор, который был между Каином и Эвелем, это был, по сути, спор за разделение мира. Та часть мира, которая принадлежала Каину, это была колоссальная часть. Каин выбрал для себя земледелие, и та часть земли, которая полагалась ему, она настолько колоссальна, настолько велика, что как бы здесь нет места для опасения, что, мол, у тебя не хватит. Но при этом сила вот этого качества, человеческого качества души, сила накопления, может быть, имущества, сила, равно если жадности, переводится дословно, как буквально как жадность, вот это вот качество жадности, оно настолько было сильное, что Каин в данной ситуации, он должен был бы прийти как минимум к какому-то компромиссу между, с одной стороны, верой в единого Творца, справедливого Творца, который точно знает, кому что положено, кому что будет полезно, а кому что полезно не будет, и, соответственно, не нужно ему это даровать. Вот между этим пониманием, между этой глубокой, тонкой верой в Творца и между вот этим качеством жадности, учитывая, что вместе они никак не могут ужиться, они не могут находиться в одном сердце одновременно, говорит Рав Деслер, что это заставило Каина либо искать какой-то компромисс, чтобы две эти силы, два этих момента друг другу не мешали, либо полностью один из них отвергнуть. И Каин, как ведает нам Тора, был выбрал отвергнуть веру в единого Творца для того, чтобы удовлетворить свою вот эту вот потребность качества жадности. Таким образом, объясняет Рав Дестер, как может человек прийти к неверию? Чем является этот фактор, который заставляет человека прийти к апикорству, к отвержению веры в единого Творца? Теперь, если нам позволит время, хотя бы поверхностно затронем параллель с Шломбайтом, с любовью в доме, с любовью в семье. Тоже, кстати говоря, основываясь на очень известном выражении Рава Дестлера. Есть у нас на это какое-то время?
Квадур, на ваше усмотрение, если вы чувствуете, что вы можете сейчас открыть немножко эту тему, то да. Но не повредит ли это вашему и нашему Шломбайту?
Ну, вкратце. Рав Дестлер, известно, что Рав Дестлер, когда женились его ученики, он приходил к ним на свадьбу, он желал им всякие пожелания, которые подобают к этому событию, и всегда неизменно утвердил своим ученикам следующее. Было очень известное его такое выражение. Он всегда повторял: «Будьте счастливы, любите друг друга, но помните, что в тот момент, когда вы начнете друг от друга требовать, ваше счастье уйдет, ваше счастье пропадет». Что имеется в виду? Опять-таки, в рамках того времени, которое нам дано, объяснить это достаточно подробно не получится, но вкратце, что имелось в виду? Мы знаем, прежде всего мы должны понимать, что речь не идет о каких-то, мы знаем, здесь был на этом проекте, кстати, интересный очень урок Романит Злотник, по-моему, по поводу того, что у мужчины и женщины есть какие-то базисные потребности, эмоциональные, и только вторая половина, она ответственна за то, чтобы эти потребности удовлетворить. Речь не идет о таких требованиях. Речь идет о требованиях, исходящих из того, что называется амбиции. Из того, что называется требования, потребности, желания, которые основываются на человеческих фантазиях. Амбиции, которые не являются действительно потребностью человека. Этот момент, который действительно нужно было бы больше времени, чтобы его раскрыть. Говорит Рав Дестлер, что когда речь идет о таких потребностях, о таких требованиях, есть следующий момент. У этих требований, у этих амбиций, у этих желаний, потребностей границ нет, поскольку они происходят в фантазиях человека, в голове человека. Все, что происходит в фантазии человека, у этого границ нету. В то время как возможность второй половины, возможность физическая, возможность понять, возможность успеть, возможность реализовать, оно ограничено и ограничено очень-очень. И здесь возникает некое несоответствие. Требование, то самое требование, которое имеет в виду Рав Дестлер, требование, которое присутствует в сердце человека по отношению к его паре, оно границ не имеет. Возможности его половины границы да имеют. И вот это несоответствие вызывает постоянное чувство неудовлетворенности, обиды, претензий. И в итоге, как говорит Рав Дестлер, счастье уходит, любовь уходит. Это момент, который очень похож на вопрос с верой. Момент, где качество человека, в данном случае Рав Дестлер называет это качеством неблагодарности, вот эта самая неблагодарность, вот это неда, качество неблагодарности, наоборот от благодарности, оно приводит к тому, что человек блокирует те самые естественные реакции, которые привели бы его, если бы он их не мешал, к любви и гармонии в семье. Ну, это так, поверхностно в двух словах, может быть, когда-то где-то мы сможем это раскрыть более точно. Ну, а сейчас, чтобы действительно не мешать нашему и вашему Шломбайту, подведем итоги и закончим на сегодня. Если есть какие-то вопросы, я видел, там что-то мелькало.
Спасибо вам огромное за понимание. Просто я слышу, что у вас там малыш. Татьяна, да. Мы вас приветствуем, пожалуйста. Даем вам возможность задать ваш вопрос голосом. Татьяна, вытянули руку.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня такой вопрос по поводу Каина. Вы говорили, что он как бы ввел жертвы, но он же был аграрным, как бы, ну, можно даже сказать, вегетарианцем. То есть он приносил в жертвы не животных, а, видимо, плоды земли, да?
Да.
Да, да? Угу. Хорошо. А почему тогда в храме стали приносить в жертву животных, а не плоды земли?
То, что мы приносим в храме, это уже то, что заповедано нам после дарования Торы. Mm-hmm. Это имеет свои какие-то свои законы, свои правила. То, что происходило до дарования Торы, оно часто отличается от того, что делаем мы. Mm-hmm. Как они приходили к выводам, каким образом исполнять ту или иную заповедь, это работало совсем по другой системе, нежели у нас. У нас это идет по законам Торы, у них это было по ихнему духовному пониманию. Да.
Понятно. Спасибо.
Дорогие друзья, наш урок уже подошел к концу. Если у вас вопросы еще есть, давайте мы их сейчас озвучим, напишем. Я вижу пока комментарии из Ютуба. Здесь в самом начале практически написали. Ведь есть смысл в том, что вера ведет к знанию, пишет наш слушатель. Сейчас я секундочку проверяю. Здесь поступило предложение, что нужно открыть эту тему на следующем уроке. И вот, который мы сейчас приоткрыли. И, дорогая Ирена, пожалуйста, вам слово. Вы можете включить микрофон.
Только одну секундочку, чтобы я понял предыдущий комментарий. Какую именно тему открыть на следующем уроке?
Так я подозреваю про шломбайт.
Ну, хорошо. Если будет подтверждение, вы мне скажите, чтобы я знал, о чем речь.
Да, мне кажется, мы собирались о тшуве говорить на следующем уроке, если ничего не путаю, нет?
Угу.
Ну, в общем, решать вам все. Ирена, мы вас слушаем.
Извините, я в начале урока просила посвятить урок памяти Борис Бен Вадим. Сегодня начинается, завтра будет Ярсайт. Мне пришлось отключиться на 5 минут. Я не знаю, может, в это время это уже произошло. Я оставила комментарий. В самом начале.
Я прошу прощения, как Ирена, как организатор, я должна тут вклиниться. Я очень-очень прошу прощения. Простите, квадраф, но по правилам Толдота такие просьбы мы принимаем до начала урока. Не потому,
хорошо,
что мы тупые и жадные. Хорошо, на будущее, пожалуйста. Чтобы в начале урока действительно было бы кавана, то есть по-настоящему было посвящение этого урока. Чтобы...
Хорошо.
Хорошо?
Я спасибо сделаю, я тогда сделаю это в понедельник, даже если тоже будет, это можно.
Хорошо. Завтра будет урок права Бенциона Зильбера, вы можете также создать.
Но я в Америке, я нахожусь в США, это невозможно подключиться. Я могу заранее прислать эту просьбу, но я просто не буду.
Да.
Куда ее прислать?
Напишите на мой WhatsApp, пожалуйста, я вам написала в чате мой номер, напишите мне сейчас.
У меня нет WhatsApp. Ну ладно, я в понедельник сделаю, потому что я... Или воскресенье. Воскресенье, потому что у меня нет WhatsApp. Я извиняюсь. Спасибо. Я поняла. Спасибо. Всего хорошего. Я сделаю воскресенье. Добрый. Спасибо.
Спасибо большое, Ирена. Извините, что так получилось.
Нет, это я извиняюсь. Я не... Слушайте, я извиняюсь. Я понимаю, что... Я понимаю.
Это для вашей пользы, моя хорошая. Чтобы вот в начале урока мы приняли на себя то, что мы сейчас изучаем Тору для поднятия души.
Я поняла. Я сделаю воскресенье. Спасибо, спасибо, извините. И всего наилучшего.
Спасибо.
Шанатова, спасибо.
Шанатова, мне только. Квадраф, спасибо вам большое. Будет здорово, если вы хотя бы намекнете тему, которую мы будем поднимать в следующий раз. И мы будем тогда прощаться с нашими слушателями.
Запланированная тема тшува. Я думаю, мы для того, чтобы не нарушать целостность цикла, все-таки, наверное, пойдем с этой темой. Тема шломбайта, тем более, что тема шломбайта, она на одном уроке быть освещена в должном образом, наверное, не может быть. Поэтому как-то, наверное, в другой раз. Ну, прошу прощения за то, что это не получится сделать на следующем уроке.
Мне кажется, вам не за что просить прощения, потому что, тем более, мы сейчас находимся в месяце Илуль, и на нас у нас Рош ха-Шана.
Да,
тема
шува
особо актуальна.
Именно, да.
А шломбайт, он всегда с нами, никуда от нас не уйдет. Марина подтвердила свою просьбу, что действительно она говорила про шломбайт. Ну, я думаю, что Марина и все слушатели нас поймут.
Чтобы наша чува и наше духовное совершенствование, приближение к Кодеш Боруху в этот месяц, в эти праздники, оно поспособствовало в том числе и в большей мере нашему шломбайту, поскольку это действительно является основой всей нашей духовной жизни.